Господь Иисус Христос крестился в водах Иорданских ради нас. Так воспевает церковь. Действительно, в этом заключена большая тайна. Господь сказал и много раз говорил своим ученикам, что если не родитесь от воды и духа, не можете войти в Царство Небесное. Поэтому он сам предпринял крещение, хотя это крещение ему по его человеческому естеству было не нужно. Даже Иоанн удивился. Он, как человек, исполненный Духом Святым, пророк Божий, конечно, понимал. Хотя, может быть, понимал, здесь скорее неправильно выбранное слово. Лучше сказал «ведать». Но мы это слово теперь уже не употребляем. Потому что это не просто такое знание, как согласие с какой-то информацией. Что вот, дескать, перед тобой Сын Божий. Все его естество, которое неизбежно реагирует на присутствие благодати Божией. Вот, например, когда апостолы впервые ощутили, что такое благодать Божия, они исполнились такой радости, что люди, которые смотрели на них со стороны, подумали, что они напились сладкого вина. Почему подчеркиваю, что сладкое? Ну, потому что это видно, что веселье было не какое-то такое бурное, такое, ну, как пьяное бывает, безобразное. Вроде люди испытывают радость, и в то же время не пьяные, а, ну, и человек радуется. Вот идем по улице, вдруг, эх, радость, поет песни. Мы что про него говорим? Да он пьян. Почему? Понятно почему. Потому что радости духовной, конечно, не ведаем. Каждый человек из своего опыта говорит. Там лежит на дороге, ну, он пьяный. А может, не пьяный, может, инфаркт у него обширный. Потому что наш опыт говорит, что раз лежит, значит пьяный. Хотя бывает и совсем не пьяный, даже, а очень трезвый. И бывает даже, что никогда и не пил. Вот как было. Ну вот, таков человеческий опыт. Поэтому Иоанново естество, оно вострепетало, когда Сын Божий пришел на берег Иордана, и вот он входит в воду и говорит, я буду от тебя креститься. Тот пытается сопротивляться, но, конечно, он не может этому сопротивляться воле Божьей. Потому что пророк, он не может сопротивляться воле Божьей. У пророка по отношению к нам очень много всяких свойств, о которых мы можем так только рассуждать, объясняя что-то. Но почувствовать, пока ты сам не стал пророком, это, конечно, невозможно. Сколько ни говори халва, во рту сладко не станет. Хотя по призванию и по крещению каждый христианин призван к тому, чтобы стать священником, царем и пророком Бога Вышнего. Но кто достигает пророчества во Христе? Только тот, кому Бог даст благодать Божию. В нашем 20 веке, а теперь уж какой, ну да, конец 20-го, уже последний год 20-го столетия начался. Это вообще штучный товар. Совсем немного. Там 19 век, он побогаче. Целый монастырь расцвел, где пророки прям клубились и гнездились. Но это практически только там. Ну и в начале 19 века преподобный Серафим Саровский. Человек, обладающий пророческим даром. А так, это очень редкое явление. Бывает, конечно, пророчество, отдельное явление, как вот говорят, у людей, которых церковь называет старцами. Это тоже такое пророческое явление, которое вот как от Бога человеку по вере может сказать. И это будет действительно глаз Божий от самого Бога. Но это тоже редко и не всегда, и так далее, и так далее. Сам преподобный Серафим говорил, что когда я от себя говорю, бывают ошибки. То есть он сам чувствовал, что вот бывает как-то от Бога, а бывает как-то и от собственной личности, что ли. Потому что та благодать Божия, которая находится в человеке, она не поглощает личность. Она оставляет. Но при условии, если личность подчиняется благодати Божьей, вот такое действие. Поэтому Иоанн Пророк, Креститель, Господь, он не мог, конечно, не подчиниться Спасителю. Потому что он подчинялся той благодати, которая была в нем. Господь ему сказал, так надлежит исполнить всякую правду. Вот, конечно, это трудно. Есть такое богословское мнение, оно отражено даже в церковных песнопениях, о том, что приходящие люди со своими грехами, омываясь в водах иорданских, когда Господь погрузился в эти воды, он тем самым как бы взял на себя грехи именно в этот момент. Но это был как бы прообраз того, что случится потом и в Гефсиманском саду, и на кресте, на Голгофе. Это было вот начало. Это преддверие было уже того. Вот это начало его этого шествия. Что и действительно так. Действительно это явление Христа народу. Действительно это начало его уже служения, которое, собственно, и привело на Голгофу. Другого, собственно, пути нет. И каждый из нас, если захочет служить Христу, то он обязательно придет на Голгофу. Ничего за это хорошего особенно не получишь в этой жизни ни от кого. Это бывает отдельное исключение, так сказать, на какой-то период, но потом посмотри жизнь любого святого. Чем она завершается? Она завершается гонением, скорбями, тюрьмой, насильственной смертью, предательством и так далее, и так далее. И особенно бывает так предательство самых близких и родных тебе людей, которые вообще, ты считал, что это прям твоя опора и вообще самый что ни на есть, лучше, чем отец с матерью. Вот, и так далее. Это очень такое частое явление в духовном пути. Вот взять хотя бы самого Иоанна Предтечу. Всю свою жизнь он отдал тому, чтобы свой возлюбленный Израиль привести ко Христу, ко спасению. Что он за это получил? Ему на пьяной пирушке отрубили голову. И кто отрубил? Да тот человек, который любил с ним разговаривать. В Писании сказано, он всласть его слушал. Он наслаждался его умом, его такой необычайной такой духовной тонкостью, такой духовной красотой. Конечно, они были в разном положении, это был царь, это был узник, пророк его обличал, но он не собирался убивать. Так, по пьянке. Вот. Это конец пророка. А посмотри всех пророков, а всех святых. Как там преподобный Серафиму братья-монахи относились дружески и так далее, и так далее. И это все постоянно скорби, трудности, всякие искушения, гонения, ничего как бы другого не бывает. Это закон духовной жизни. В чем этот закон проявляется? То, что как это не прискорбно и не печально, Но дьявол все-таки существует. Поэтому если один человек другого хоть чуть-чуть превосходит, хотя даже если этот хорош, очень хорош, то этот будет ему все равно завидовать. И это совершенно неизбежно. И след этого выражать свое недовольство. Тем, что тот, где слишком умен, тот на полторы книжки больше прочитал, у него на полтора рубля больше деньжат. Так, и, ну и всегда есть причина выразить такое некое неудовольствие по поводу другого. Потому что как человеку возвыситься? Только двумя путями. Либо подняться самому, либо всех укоротить на голову. Вот так очень часто бывает, что если приходит куда-то какой-то неумный человек к какому-то начальствованию, он рядом вокруг себя ставит людей сильно менее умных. То что на их фоне он все-таки хоть как-то начинает выглядеть. Это закон. Если он достаточно умен, он собирает вокруг себя, наоборот, самых умных, самых работоспособных, самых талантливых, самых и так далее. Если он это не может, он вокруг себя вот как раз таких собирает, самых таких. Часто ни на что не годящихся, только на совместную выпивку. Вот. И он среди них может там блистать остроумием или там на фортепиано поиграть, или еще что-то такое. Хоть, ну, чем-то отличаться таким. И уже вроде у нее есть некое преимущество. И он этим тешится. Спрашивает, какое это все имеет отношение к крещению? Оказывается, самое непосредственное. Зачем каждого из нас, а некоторые из нас, и вполне самостоятельно, в зрелом возрасте, приняли святое крещение? Зачем? Какой в этом смысл? И есть ли он там? А если он есть, то реализуется ли в нашей жизни этот смысл? Или нет? То это вопрос, если мы хотим оставаться учениками Христовыми, надо себе стараться задавать. Потому что только все время себя экзаменуя, что-то такое совершая, именно ради этого. А ведь это очень важное событие. Вот чуть меньше 2000 лет тому назад это случилось на речке, которая шириной вот этот храм, в какой-то там стране, мало кому известной. Вот. Это произошло. И вот 2000 лет прошло, и во всем мире христианском миллионы людей, почти миллиард людей, это 2000 лет празднуют. То есть заостряют на этом свое внимание. Для многих, ну, праздновать это просто очередной повод выпить, это все равно октябрьскую или ноябрьскую, и там, ну, лишь бы праздновать, за отъезд, за приезд. Но для многих, для миллионов, это есть действительно праздновать события. Вот как оно? Реально ли отражается в нашей жизни? Что тут меняется в нашей жизни от этого или нет? Вот над этим нам нужно постоянно размышлять. Потому что Христос пришел, вот мы воспеваем, живодавче Христе, то есть податель жизни. Какую жизнь он нам должен подать? Вот только одну, который заключается в приобщении к благодати Божьей, который может подойти только одним образом. Так вот, по ступеням. Начиная, ну, кто откуда начал. Кому-то повезло, папа, мама достались хорошие, ни матершинники, ни пьяницы, ни блудодеи, ни воры. Не сквернословы, а хорошие, работящие, верующие, церковные люди. Замечательная стартовая позиция. С младенчества человек входит в храм, его причащает святых Христовых тайн, он читает Евангелие, он видит дома иконы, впечатление детства, это божественная служба, и пусть и искаженные грехом, но все-таки христианские лица. Вот он в этом живет. А у другого другая стартовая позиция. Кто папа, мама вообще не знает, а про маму лучше не говорить, чтобы никого не осуждать. И нет ни бабушки, ни дяди, ни нормального воспитателя в детском доме, и вообще некий такой страшный вакуум. Другая стартовая позиция. И один может прийти ко Христу через воспитание, и другой может прийти ко Христу через покаяние. Ко мне одна раба Божия пришла однажды, давно уже, лет 7 назад, но я так запомнил, вот как раз в этот угол. Говорит, вот, батюшка, я из тюрьмы пришла. Я говорю, за что ж тебя? Мужа, говорит, топором заруби. А вот познала, говорит, Бога, теперь верую во Христа. Но нельзя же всем рекомендовать такой путь к Богу. Тогда мужиков не останется, всех перерубят. То есть разными путями человек приходит к Богу. Совершенно разным. Но конечная цель, она одна. Достигнет человек общения с Богом или не достиг? Уверовать – это еще полдела. И креститься – это только начать. А вот самое трудное – что потом? Сохраним ли мы обеты крещения? Многие крещенные в детстве даже не знают, что при крещении за нас – тогда еще маленьких, меня тоже маленького крестили, годовалого. Крестные дают обеты. Они, мать, отец, крестные дают обеты. Что они, мы, взрослые люди, вот этого маленького ребенка мы принесли в храм. Мы, Господи, обязуемся его воспитать как христианин. С каждым из нас, если нас крестили в детстве, плохенько, бедненько, но это все-таки произошло. Ну, а теперь наше участие. То есть то, что вот они давали обеты, но это обеты, они говорили, от нашего имени. Поэтому они имеют абсолютную такую сакраментально-юридическую силу. Поэтому мы перед Богом, хотя мы живем довольно нахально, довольно безбожно, и что самое смешное, просто обхохочешься, довольно бесстрашно. Мы грешим вообще так, как будто никакого Бога нет. Но отвечать придется за все. Не только за слова, не только за дела, не только за мысли, но и за чувства. Потому что если в нас не такие же чувства внутри нас, какие во Христе и Иисусе, то это уже грех. И вот в силу того, что мы живем такой жизнью вообще-то безблагодатной, она, наша жизнь христианская, нереальная, а такая теоретическая. В этом ничего такого принципиально страшного нет. Потому что Бог пришел грешный спасать. Он для этого пришел, стал человеком, что вот всю полноту божества, благодать Он привнес в нашу падшую человеческую природу. Но для чего? Не для того, что ему нравилось вот среди нас, таких грешников, как его обвиняли фарисеи, есть, пить там, разговаривать. Нет, не потому. Как один фарисей говорит, знал бы, какая женщина к нему прикасается, он бы ее как скорпиона бы сбросил со своей ноги. Что это за гнусная баба? А он ничего терпит. Говорит, ну что, милая, там, как ты, и тогда даже похвалил, говорит, любовь, говорит, твоя, которая в тебе есть ко мне, за эту любовь, говорит, тебе прощаются, говорит, грехи многие. А о этих грехах она еще не успела рот раскрыть. Она не бегала по церковным лавкам и какие-то выписывала там, какие грехи бывают. Она еще рот не раскрыла. А он уже ей говорит, те грехи, говорит, прощаются. Да еще многие. Потому что это все в сердце происходит. А совершенно не по книжкам. Книжка, она может человека натолкнуть, а может и не натолкнуть. Это совершенно по-разному бывает. Он пришел, чтобы спасти от греха. Спасение только через благодать. Почему же наше спасение, оно такое теоретическое? Потому что мы не ощущаем ее, мы ее не знаем. Поэтому так легко грешим. Когда Симеон Новый Богослов испытал, что такое благодать Божия, в ее такой первой призывающей стадии. И, конечно, он по своей молодости, как довольно, хотя он был зрелый муж, но как монах еще довольно молодой, там тоже определенный стаж есть. Так сказать, когда кто за 5 лет становится монахом, так про него книжки пишут, там, как Авва Дорофей про своего ученика написал, что за 5 лет человек спасся. Такого не бывает. Обычно бывает десятилетие. А кто там за 5, за 10 лет, то это случай уникальный. Поэтому это все довольно долго и трудно. Так вот, от него потом отошла благодать Божия. Так он плакал, он рыдал, он не спал, он молился, он вопил к Богу, чтобы только она вернулась. Очень много и очень долго, пока это не вернуть. Почему никто не плачет? А грешит очень легко, да подумаешь. Потому что не знаем и не чувствуем, чего лишаемся. Потому что та благодать, которую мы приобретаем, хотя полнота ее явлена, как теперь говорят, в полном объеме. Каждый человек, причащающийся, он причащается всего Христа, а не какой-то его частички. А почему же вот эта вся благодать божественная, она не усваивается человеку? А потому что нечем вместить. Вот вся работа наша, труд наш духовный, должен быть направлен на то, чтобы умягчить свое сердце для усвоения благодати. Умягчение сердца. Это есть стяжание любви. Знакомое, но, к сожалению, затасканное и опороченное слово. Ну, неизбежно затасканное в силу того, что сатана сам, с помощью своих сотрудников, очень много на эту тему трудится. Чтобы это слово исковеркать, заменить другим смыслом, на этом трудятся и писатели, и поэты, и журналисты, и кинематографисты, и все то, вся та обширная, мерзейшая пошлость, которая теперь почему-то стала называться искусством, культурой, хотя это к этому никакого отношения не имеет, даже какого-то отблеска от медного таза, тем не менее. Вот, конечно, у человека все, он такое существо впечатлительное. Но тем не менее, все очень просто. Любить Бога и все, что к Богу относится. Бог создал землю, человек любит землю. Бог создал Индийский океан, человек любит Индийский океан. Бог создал Джомолунгму, человек любит Джомолунгму. Бог создал насекомых. Но есть еще некое существо на земле, человек, который создан, да еще по образу и подобию Божию. Которое он подобие утратил, но образ сохраняет. Поэтому он еще и любит человека. Любит. А чтобы, так как человек существо психически, то есть имеется в виду духовно, душевно ненормальное, то чтобы понять, есть ли это любовь или не есть. Потому что как люди там поженились, а через 2 месяца говорит, я с ним жить не могу. Он говорит, ну как, ты же вроде так любила. Ну, знаете ли, а Что знаете, человеку даже отвечать-то нечего. Что он действительно не знает. Потому что человеку все время что-то кажется. То ему кажется, что он христианин, то ему кажется, что он монах, то ему кажется, что я невеста, то кажется, что я государственный деятель, то все время что-то кажется. С детства привык книжки читать, что-то из себя изображают, то я Робинзон Крузо, то я Д'Артаньян, то я не знамо кто. Так все и играет не знамо во что. Так вот, чтобы не заблуждаться на это еще, Бог сказал очень просто нам, дал некий такой алгоритм. Любить, да, как самого себя. Как самого себя. Вот, ой, так я прям так плохо поступил, но никто в результате этого не берет ладонь и не кладет ее на сковородку. На тебе, раз ты такой плохой, так тебе и надо. Даже человек, которого по делам он понимает, приговорили к смертной казни, он говорит, да вообще-то понятно, что по делам, но может пожить, может какая помиловка мне выйдет. Может Совет Европы пожалеет. Младенцев там убивать, аборты делать, это Совет Европы разрешает. Пожалуйста. Даже если он уже вот так в чреве, если ему родиться через 2 дня, все равно можно его убить. Это называется аборт. А вот если ты 40 человек замочил, так тут за тебя вступится огромное количество людей. А почему? А потому что, может, ты еще 40 замочишь. А чем больше он замочит, тем больше им достанется всего. Вот в чем дело. А младенец, он наоборот. Он не работает, а только ест. Съест детского питания на 3 рубля, там, на 4. Поэтому и вот надо убить. А это нет. А все вместе называется права человека. Уже в таком, в бутерброде. И вот сидит умный человек перед телевизором и мечтает, что он борец за права человека. Он отстаивает, чтобы, не дай бог, кого-то не убили, какого-нибудь Чикатилу. А младенцу это, пожалуйста, это права человека. Убивай сколько хочешь. Что на здоровье. Просто залей все кровище. Вот такая психология. Так вот, как самого себя. А другой, говорит, не понимает. Тогда ему второй раз объясняет. Не делай другого того, что не хочешь себе. Неприятно, когда тебя обокрали. Не воруй. Неприятно тебе смотреть, как кто-то в блевотине валяется. Сам до такой степени не нажирайся. Неприятно, когда твой дом сгорел. Чужой не поджигай. Все же очень просто. Если уж совсем не понимаешь. Если ты такой дикий человек. И это объяснено. А с чего начать? А начать со своей семьи. Начать с теми людьми, с которыми ты работаешь. Ты любишь, чтобы с тобой были вежливы? Хорошо. Вот ты так и делай. Всем здравствуйте. Они мне в ответ: пошел ты. Ну и что? Это их дело. Их дело тебя распинать. А твое дело им кланяться и желать им доброго здоровья. Почему? Потому что это-то и есть христианство. Христианство это не когда волки завыли, а я вместе с ними подвываю. А христианство это когда все воют, а я продолжаю блеять, как овца Христова. Пусть они что хотят делать? Строят там любую цивилизацию, там правовое, неправовое. Это совершенно у каждого своя забота. Тебя назначат там генеральным прокурором, сажай. Тебя назначат главным по помилованию, милуй. Тебя назначат главным булочником, пеки хлеб. Остальное все тебе не касается. У тебя вот есть вот твоя забота, вот это. У каждого свой круг обязанностей, очертанным самим Богом, начиная от билетера в кинотеатре, кончая премьер-министром. Это у всех свой круг, а все дураков вообще, как выяснилось, вообще нету. Их в природе не существует. Любому, самому глупому, дай кусок мыла 72%, он его есть не будет. Значит, понимает? Значит, понимает. Поэтому, если мы не выполняем заповеди Христовы, мы это не выполняем сами. Если мы не хотим их читать, делаем вид, что мы их не понимаем, значит, мы несем за это ответственность. А если мы при том, при сём, приходим в храм, ну как это называется? Это называется фарисейство. Другого слова нет. Потому что так формально вроде мы христиане. Крест на шее есть, там мужики с бородами, все там, платочки, юбочки, все. Все вроде культурно, все правильно. Дома Евангелие есть, свечку ставим. Все хорошо. День ангела причастили, завтра святой воды возьмем 2 ведра домой. Все нормально у нас. Вроде бы. Это снаружи. Так посмотреть на ту очередь. Издали, конечно. То нормально. А кто хочет поближе? Я не говорю пройти по сердцам людей. Просто пройти вдоль очереди, стоящей за водой. Просто о чем говорят? Вот и наслушаешься. О Христе, о спасении, о любви, о терпении, о воспитании детей, о трезвости? Нет. Хоть бы не ругались там друг с другом. И не проклинали тот порядок, как здесь все плохо устроено. Потому что, ну, всегда, раз очередь, значит, есть и человек недовольный. И это неизбежно. Кого-то вперед пропустили, а кого-то не назад. Значит, уже зависть. Всегда. Как только... Это только при коммунизме хорошо. Всех в синие штаны, всех под полубокс и всем по 3 рубля. А лучше просто пайку дать... Все, вот тогда все будут довольны алюминиевыми ложками стучать. Вот это не идеал. В этом смысле, да, все справедливо. Все вроде бы в чем-то даже довольны. Потому что действительно, вот это чувство зависти, оно столь жгучее, что если у меня алюминиевая ложка вот у Мельхиорова, это трудно переживается. И если понятно, что нельзя всем есть на серебре, понятно. Но тогда ладно. Тогда все, в одни руки больше килограмма не давать. Вот хотя бы так. Пусть кому-то не достанется, тогда уже легче. Когда с тобой рядом кому-то плохо, тебе уже от этого легче. Это понятно. На войне, когда много убивают, смерть переживается легче, чем когда мало в твоей семье кто-то умер. Это понятно. А человек стремится несердечным подвигом преодолеть. А стремиться за счет другого. Вот мы должны всему этому нашему падшему естеству всю жизнь сопротивляться. Если мы этому не сопротивляемся, то мы не христиане. А христианство это и есть. Я уж не говорю о том, чтобы идти куда-то ввысь, к Богу, на гору Фавор. Там это все удел избранных. Но хотя бы сопротивляться той падшей природе, тому злу, той зависти, той гордости, той тщеславию, саможалению, которое в нас присутствует, как в падшем естестве. Хотя бы, ну, ради Христа, ну, пусть не всегда, ну, пусть хоть в праздник. Что-то кому-то в чем-то уступить. Хотя бы место в очереди. Пусть это будет ежегодный христианский поступок, цена которому 2 литра воды. Но и это будет дело. По крайней мере, может быть, не воду со святую унесем из церкви, а унесем действительно благодать. То, что потрудился, это за водой поставил, это тоже подвиг. Но это подвиг телесный. Вот, может, слышали, там существуют там всякие такие штуки в разных странах, в основном в мире западном. Вот, говорит, вот такие ступени, надо там на коленях проползти, и тогда за это получишь. Что-то такое. Или вот в эту пещеру залезешь, а если вылезешь, то тебе потом будет нормально. Или там еще вот в таком духе. Чисто телесно. Конечно, всякий телесный труд. Вот даже вот мы в церкви сейчас простояли 3 часа. А это тоже есть некая духовная помощь. Но апостол Павел говорит, телесное упражнение мало полезно. А вот то, что совершается духовно, внутри сердца, когда ты в чем-то, ради кого-то, себя ущеми, проявил любовь, пусть и скрипя свое поганое сердце. Потому что его и сердцем-то нельзя назвать, это кусок кирпича, даже не булыжника. Потому что булыжник, он хоть деньги стоит, а битый кирпич, он вообще ничего, только на буд. Вот это наше сердце. И все-таки что-то мы из него, какую-то слезу, из этого обломка кирпичного, все-таки выдавили по отношению к ближним. И это вот духовная работа. И вот Христос только вот это от нас ждет. Для этого нужно вот храмы, иконы, там, красота. Она должна умягчать, она должна умилять. Вот это, для этого песнопение, богослужение, для этого мощи, для этого святыни, для этого мироточивые иконы, для этого все, вообще вся история церкви. Вот только для этого. Чтобы наше сердце пришло в некое умиление, и чтобы умягчилось настолько, чтобы стало способно, и любовь-то она, ее смысл-то в чем? Потому что когда человек начинает умещать свое сердце в состоянии любви, сердце становится восприимчивым к благодати Божией. А уж она, благодать Божия, она спасает сердце. Она его очищает. Приди и вселись вны, и очистены от всякие скверны. Вот. Если не просто языком болтаем. Это действительно вот наше сердце этого хочет. Вот так оно и будет. И уже тысячи людей, сотни тысяч людей прошли этим путем. Вот. Поэтому и нам нужно постараться. Вот тогда действительно это будет праздник, это будет шаг. Это действительно будет этап, действительно что-то в нашей голове прояснится. Потому что каждый праздник это есть для нас еще и урок, и духовное размышление. И обязательно должен быть результат. Помоги нам в этом, Господи.